Приветствую вас еще раз, всех друзья. Хочу спросить вас, у вас сегодня есть планы на вторую половину дня? Есть, хорошо. А на несколько дней вперед? И дальше, да, тоже, наверное, есть. Планировать это хорошо же, да, замечательно. Каждый из нас должен планировать. И несмотря на то, что у нас есть такие планы, которым, ну, наверное, видимо, не суждено сбыться, но все равно планировать свою жизнь необходимо и нужно. Есть те планы, которыми хорошо можно поделиться с другими. Есть те планы, которые хорошо оставить неозвученными. Да? Но мы должны помнить, что вот в притчах, в книге «Притч Соломона» в 19 главе, в 21 стихе написано: «Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом». И когда мы размышляем о Боге, то нам нужно задать себе вопрос: а сам Бог что-то планирует? Есть ли у него какой-то план? Действует ли этот план? И состоится ли он? Вот наши планы, наверное, не всегда могут состояться, его планы состоятся. В эти дни как-то перед тем, как вот готовиться к собранию, к проповеди, перед хлебопреломлением, я в молитве так спросил: Господи, о чем мне нужно говорить сегодня, проповедовать? И у меня появилась одна фраза, я думаю, что это мне Бог такую тему дал. Она звучала так: домостроительство. Домостроительство. Я сам бы не додумывался бы так вот, знаете, эту фразу вспомнить. Вот. Но вы должны знать, братья и сестры, что Божий план, вечный план, в Библии называется домостроительством. И я сегодня хотел бы немного об этом поговорить, что это за план. Слово, которое у нас звучит в Писании как домостроительство, на русский, на русское ухо, слух очень нам знакомо и понятно. Звучит оно как экономия. Знакомое, да, слово? С экономикой что-то связано, да? И от этого слова происходит экономика. Еще с советских времен, наверное, многие из вас помнят вот эту фразу: экономика должна быть экономной, да? Кто-то, Ильич, по-моему, сказал, да? Вот. А что такое экономия? Где мы хорошо встречаем это слово еще в Новом Завете? Вы помните, есть одна такая очень странная притча у Иисуса Христа в 16 главе Евангелия от Луки. Она называется «Притча о неверном управителе». И вот если вы греческий текст читаете, увидите, что он называется там экономистом. Ойкос – греческий дом, а управлять домом – это как раз экономия. То есть он, ну, можно сказать, это был там какой-то человек, который управлял всеми его делами. Этот человек должен знать, где что положено должно быть, где что не должно быть положено, где починить, что подкупить, вот так далее. И вот этот человек, который в 16 главе называется неверным управителем, вот он плохо там управлялся. Вот Бог в своем плане действует очень нехаотично. И вот можно смотреть, например, на нашу жизнь, вот на текущий момент, и думать, вот что Бог делает в нашей жизни сейчас, в данный момент, в вашей жизни. И это может быть понятно только, когда мы отступим чуть-чуть и посмотрим на себя со стороны, на свою жизнь со стороны, и задумаемся об этом. Недавно в интернете я видел очень интересный ролик. Знаете, вот эти кубики такие, шестигранники, которыми играют, там с точками 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот начинается кадр с того, что какой-то мастер берет и вставляет этот кубик на нужное место, и потом отходит, 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 и получается потом целая картина. Оказывается, из этих кубиков, вот этих 3, 6, там 5, 4, была выложена какая-то очень большая картина. И вот она вместе склеилась. Можно сказать, после того, как он отошел, вы можете этот ролик найти. Это феноменальное просто изображение. Я забыл, чего, кстати, изображение. Ну, какая-то очень интересная картина, может, там, Мона Лиза, условно говоря, неважно. Вот. Ну, я подумал, сколько кубиков нужно было на то, чтобы сложить эту картину. И вот Божий план нам иногда может быть понятен после того, как вот какое-то время пройдет, и мы, оказывается, скажем себе: ах, вот оно, оказывается, что это такое было. И я сегодня хочу, братья и сестры, вот пробежать послание Ефесянам. В этом послании несколько раз говорится о домостроительстве. И что самое интересное, там объясняется, что такое домостроительство Божие. В чем этот план состоит. И я хочу сегодня выделить 5 моментов этого плана и 5 практических следствий, чтобы это не было так, ну вот, вот такой план у Бога есть, ну, будьте знакомы с ним, пожалуйста. Есть очень интересная особенность этого послания. Половина послания, 3 главы посвящено чисто описанию того, что есть такое домостроительство. А 4, 5, 6 главы этого послания говорят о том, что нам нужно делать в свете этого плана. Поэтому нам обязательно нужно посмотреть, что Бог запланировал, и, собственно, что нам нужно делать в свете того, что Он запланировал. Итак, я читаю сначала 3 главу Ефесянам, 1 стих. С 1 стиха ниже. Знаете, братья и сестры, я сегодня прочитаю почти большую часть этого послания. Я думаю, что там, кто наверху показывает нам слайды, устанут сегодня. Павел пишет: «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас? Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко. То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым. Чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе, посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом. Дабы ныне соделалось известным через Церковь, начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия, по предвечному определению которого Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него». Вот здесь я остановлюсь, и апостол Павел говорит, что сейчас я буду с вами говорить о домостроительстве. Я уже чуть-чуть раньше говорил, сейчас продолжу. И в 3 главе он заканчивает, а потом приходит к практическим наставлениям. И прежде всего, что я хотел бы сказать, что, на мой взгляд, я думаю, что это не полное объяснение послания Ефесянам, но самое главное, что видно о домостроительстве Божьем, об этом плане, так это то, что тайна раскрыта. Вот если планы, которые мы запланировали, мы готовы ими поделиться, то мы достаточно открыты. Есть и такие планы, которые мы не очень хотим поделиться. Вот есть очень много великих людей этого мира, и то, что они делают, и то, что они запланировали, им важно хранить в тайне, и никто не знает, что они хранят тайну. Даже спецслужбы не знают, что они задумали. Но Бог, который является самой великой личностью во Вселенной, то, что Он задумал, этим хочет поделиться и говорит: «Я из этого плана не делаю тайну». Или точнее сказать, тайна это была до определенного времени тайной. Но смотрите, что он говорит здесь. Вот в стих 4 он говорит: «То вы, читая, можете уразуметь мое разумение тайны Христовой». Смотрите, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих. То есть раньше они не знали. Или так, ну, можно сказать, она была тайной, может быть, знали, но тайна есть тайна, но ты суть ее не знаешь. Но ныне открыто святым апостолом его и пророком Духом Святым. И Библия называет Бога сокровенным. 45 глава книги пророка Исаии, 15 стих говорит: «Истинно ты Бог сокровенный, Бог Израиля, Спаситель». Бог сокровенный – это значит, до него, ну, его не так уж просто понять. Если он о себе что-то не скажет, ты никогда не догадаешься, что он думает на самом деле. Так вот, в стихе 1 главе 9 стихе написано, Ефесянам, я опять снова возвращаюсь к посланию Ефесянам, 1 глава 9 стих, Павел пишет: «Открыл нам тайну воли своей по своему благоволению, которую он прежде положил в нем», то есть во Христе. То есть Бог сам захотел раскрыть свою тайну. Это его желание. Поэтому первое, что нужно понять, что тайна есть, но тайна не тайна, потому что тайна раскрыта. То есть люди говорят, я не знаю, что думает Бог. Но они просто не интересовались тем, что он уже раскрыл. И центром этой тайны домостроительства и замысла Божия является Иисус Христос. Я хочу обратить ваше внимание на первую главу, опять же, на 10 стих, потому что этот стих обладает самым большим значением в понимании того, что есть тайна Божия. Значит, первая глава, 10 стих, запомните его, там написано: «Востроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Если совсем просто сказать, в кульминации, в исполнении всего замысла Божия, когда вот полнота времени достигнет, все абсолютное, и небесное творение, и земное творение будут находиться под главою Христа. Сейчас в той или иной степени и земное, и небесное бунтует против него. Оно говорит: у меня свой путь, у меня свой взгляд, у меня свои планы, можно так сказать. План Божий людей не сильно интересует, и не только людей, но вот, в общем-то, и в небесных сферах там тоже есть какой-то определенный непорядок. Но здесь говорится, что все под главой Христа будет соединено, то есть Христос является исполнением этого плана. Это первое, что надо сказать. Тайна открыта, и центром этой тайны является сам Христос. И все когда-то, вот кто хочет, кто не хочет, кто иначе как думает, кто иначе что-то запланировал, они все будут под главой Христа находиться. И в свете этого плана, конечно, мы уже должны сразу понять, нам нужно тоже выставлять или выстраивать свою жизнь, потому что когда-то все это будет так устроено, что Христос будет над всем владыкой. Второе. Он избрал нас усыновить себе. Второе. Я читаю из 1 главы, 4-6 стих. «Он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей, в похвалу славы благодати его, которой он облагодетельствовал нас возлюбленным». Братья и сестры, здесь написано, что Бог усыновил нас, Он предопределил усыновить нас себе. То есть Он первый усыновитель, вечный усыновитель. Вот есть сейчас такое дело, можно стать опекуном, можно усыновить кого-то. И Бог видел, что мы в каком-то сиротстве находимся определенно, что мы без нашего корня, мы утеряли связь с Ним, возможно, с нашими предками. Может быть, кто-то и не в буквальном смысле сиротами является, но Бог решил нас усыновить себе. И написано здесь, что Он избрал нас в Нем. Я бы сказал, что Бог как ковшом зачерпнул нас из этого мира Христом. Христос этот ковш, Христос этот сосуд, Он нас зачерпнул из этого мира. Он избрал нас не самим по себе, вот так, ты, так, а не ты и не ты. Он избрал нас в Нем, то есть Христос стал тем, в ком избранники находились. И недавно я смотрел очень интересное видео на Ютубе. Есть такой канал, называется «Минута апологетики» всего лишь. «One Minute Apologist». Там есть такой Бобби Конвелл. И он пригласил известнейшего богослова современности, апологета Нормана Гейслера. Можно шляпу снять перед его энциклопедией апологетики. И он спросил Гейслера один вопрос. «Так вот, скажите мне, профессор Норман, мы избрали его или он избрал нас?» И мне очень понравился его ответ. Он сказал: «И то, и другое». Он за минуту процитировал все Писание об избрании, показывая, что начальное избрание было Богом, а наше было всегда ответным. «Не вы меня избрали, а я вас избрал», да? Он говорит: «И вы делаете свое избрание твердым, и свое призвание твердо». И заканчивает он этот список текстов из Писания такой фразой, 1 Иоанна, 4 глава, 19 стих. «Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас». Вот смотрите, он возлюбил нас, давайте мы будем теперь его любить. То есть наш ответ должен быть на это. То есть мы с Богом сотрудничаем. Бог нас приглашает в свой план, если, ну так можно сказать, хочет, чтобы мы вписались в его план, что у нас там громадьема, возможно, каких-то своих планов на жизнь. Но есть один план, который состоится. И он говорит: участвуйте в нем. Ваши — это ваши, понятно. Некоторые из них, пусть это вас не разочарует, они не исполнятся. а вот это точно исполнится, участвуйте в нем. Третья важная идея с домостроительства состоит в том, что Он искупил нас и простил. Через Христа Бог освободил нас от греха и вины. Но как вы думаете, нужно усыновлять себе? То есть Он видел, что Он совершенный, а мы нет. Он святой, а мы грешны. То есть обязательно нужно устроить им прощение. Обязательно нужно сделать искупление. Ну, я так говорю, сделать искупление. Без этого нельзя. И написано, что мы в нем имеем, 1 глава, 7 стих Ефесянам, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Я уже говорил ранее, что центром Божьего плана является сам Христос. А здесь, кстати, говорится, что прощение и искупление мы имеем в нем, в котором мы имеем. Знаете, братья и сестры, когда люди говорят и проповедуют о прощении, они иногда, мне кажется, делают совершенно иной акцент. Ну, например, вот в слове «молоко» три буквы «О», и только на одну из них правильно падает ударение. Вот правильное ударение состоит в том, что мы имеем прощение в нем, а не сами по себе. Я скажу разницу. Дело все в том, что наше прощение не столько зависит от искренности нашего покаяния, что мы как бы признали свою вину. В этом, кстати, большого ума не надо. Мы знаем, что это так. Единственное учение, которое не требует практических доказательств, это учение о грехе в Писании. Ну, кто-то может сказать, нет греха никакого, это иллюзия. Ну, некоторые психологи так говорят. Нет, грех есть, потому что мы можем смотреть на жизнь и говорить, ну а вот что вот это все происходит? Это что это все? Это психика так людей действует? Нет же. Поэтому наше прощение, оно не базируется на нашей искренности. Ну, что мы когда-то сказали, Господи, прости меня, я грешный или грешная. В этом не надо большого ума. А наше прощение обеспечено Христом. И поэтому, когда мы говорим о себе, что мы там согрешаем, нам нужно смотреть не на то, как мы чувствуем себя, когда мы согрешаем, а на то, где у нас есть прощение. И Иоанн, апостол Иоанн в первом послании, 2 глава, 12 стих, хорошо подбивает тему. Он говорит, пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. То есть ради имени. То есть нам грехи прощены не ради нашего искреннего покаяния, а ради имени Его. То есть в этом имени Иисуса у нас есть прощение. Поэтому, когда мы думаем о каком-то нашем усовершенствовании, о покаянии, об исповедании, то нам нужно обязательно думать о чем? О том, что грехи прощаются в имени. Ну, помните, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Четвертое, что есть в божественном плане, так это то, что Бог сделал нас духовно частью самого себя. Ну, я целый вот блок этого послания даже закрываю, но некоторые слова прочитаю. Павел сравнивал наше приобщение к Богу вот с привитием веточки к дереву. Часто садоводы это делают. Говорят, дерево привитое или не привитое. Да? Вот прививание – это очень интересно. И апостол Павел сравнивает нас как с веточками дикой маслины, которая привилась к настоящей подлинной маслине. Он говорит, что теперь мы общники корня, он говорит такое. То есть жизнь, которая в растении есть, теперь уже течет по нам, потому что мы стали с ним близкими. И первая глава, я думаю, что это, кстати, и есть духовное благословение в небесах. Первая глава, 3 стих Ефесянам. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Для меня лично это духовное благословение в небесах – это вот это породнение нашего внутреннего существа с Богом. В конце послания Ефесянам, первой главы, самый последний стих, говорится, что мы стали членами церкви Его, церковь Его – полнота наполняющего все во всем. А во второй главе, в четвертом стихе он пишет, «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. То есть, что это значит посадил с Ним во Христе Иисусе? То есть, Он породнил нас, Он сделал нас частью самого себя, мы являемся Его телом, являемся Его членами, можно так сказать. И пятое, последнее, что я хочу подчеркнуть в божественном плане, это не все, конечно, это безграничный разговор. Помните, неисследимое богатство Христово. В 3 главе есть такая фраза. То есть об этом говорить можно долго и много. Но несколько вещей хочу сказать. Вот Бог, 5, сблизил и примирил в самом себе непримиримые вещи. Вот на самом деле, может быть, мы остро этого не понимаем, но иудеи и еллины, то есть иудеи и, можно сказать, весь оставшийся мир, можно так сказать, были в острой вражде друг с другом. И во 2 главе, с 11 стиха читаю отрывок. «Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели нужды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близкие кровью Христовой, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду». Это иудеев и еллинов идет речь. «Преграду, упразднив вражду плотью своей, а закон заповеди и учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем, и придя благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, то есть и еллины, и греки, и другие, имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и своей Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духа». Вот это вкратце идея Павла о домостроительстве. То есть Бог разработал план вечности, который определенно состоится в полноту времен. И в этом смысле Он нас избрал, усыновил, простил и очистил, породнил самим собой и примирил нас с теми, с кем мы вообще помириться просто никогда не могли. Мы говорили так: это мы, а это они. Но Бог говорит: я устранил преграду. Теперь, в связи с этим, что делать? Вот Павел сказал точку, все, 3 глава. Закончилось? Нет. Есть 4, 5, 6. И вот, посмотрев вкратце на 4, 5, 6 главы, мы можем сказать: а что, в общем-то, нам надо теперь делать, раз у нас есть такие планы и такой план с большой буквы? Надо сразу сказать, что мы посажены на небесах, братья и сестры, но все еще здесь пока. Вы видите, да? Я думаю, что это видно, что наши ноги пока еще на земле, и мы еще тут, да? Это как так? Мы вроде бы и там, а вроде бы еще и здесь. Но поскольку мы все еще вроде бы здесь, даже не вроде, а точно, нам нужно понимать, что это что-то, божественный план должен означать для нашей жизни. И прежде всего, сразу первое, что напрашивается, что нам нужно делать в связи с планом Божьим. Павел подбивает итог. 4 глава, 1 стих – это итог. Все слова, начинающиеся со слова «итак», являются итогом. «Итак, я узник в Господе, умоляю вас, смотрите, поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью и стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Снисходить друг другу любовью – это о чем сегодня брат Кевин говорил нам сегодня. Итак, созданное единство нужно, оказывается, поддерживать. Вы скажете, зачем его поддерживать, оно с Богом создано. Разве можно усовершенствовать то, что Бог создал? Не знаю, усовершенствовать, наверное, нельзя, но вот сохранять можно. Он говорит, сохраняйте единство Духа в союзе мира, то есть старайтесь это делать. Это первое. Второе. Откажитесь от всех возможных грехов. Ну, помните, что во Христе мы имеем очищение крови и прощение грехов. Значит, что нам с ними делать теперь? Нужно от них отказываться. Я не знаю, прочитал бы я большой отрывок сейчас на практически всю 4 и почти всю 5 главы, но я скажу следующее, братья и сестры. Заканчивается этот отрывок в 5 главе, и с середины 4 до середины 5 апостол Павел следующее говорит, по сути дела. задумывайтесь о своем, ну, выражусь так простым языком, вы, надеюсь, это понимаете, о своем нравственном совершенствовании. Как он заканчивает эти слова? 5 глава, 14 стих. «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Так написано, Павел цитирует. «Встань, спящий, воскресни из мертвых, осветит тебя Христос». Я только прочитаю. Вы можете с 4 главы 17 стиха читать этот большой отрывок. Он очень продолжительный. Но я просто думаю, что в конце вам снова нужно будет сказать «Встань, спящий», потому что вы, наверное, уснете. Вы внимательно следите, братья и сестры? Вы не потеряли внимания еще? Может, весь прочитать отрывок? Не заснете? 2 минуты вашего драгоценного внимания. Ладно, читаю весь. 4 глава 17 стиха. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Посему, вот смотрите, с этого момента, отвергнув ложь, говорите истины каждому ближнему своему, потому что мы члены друг друга. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте места дьяволу, кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость и гнев и крик и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры и сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношении жертвы Богу в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарений. Ибо знаете, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте как чадо света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо то, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаружимое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть. Посему сказано: встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Поэтому наша ответственность, моральная ответственность – это прямое следствие участия в домостроительстве Божьем. Кто этого не понимает, тот, видимо, у него свои планы на жизнь. Когда план Божий на нас влияет, на каждую клетку нашего существа, мы обязательно должны задуматься, что нам с этим пороком делать, с этим недостатком и так далее. Третье, предпоследнее, что хочется сказать о практических следствиях. Исполняйтесь Духом. Бог объединил нас одним Духом. Один Дух дан всему телу. Да, очень печально, что некоторые разделяются. Они не понимают этого единства. Они не сохраняют единство Духа в союзе мира. У них свое понимание единства. Сколько смотрю на жизнь, вижу, что все говорят о единстве, но все понимают его по-своему. Не надо его понимать по-своему. Его нужно практиковать как нужно. Это прежде всего. Но и Павел пишет, 2 глава, 18 стих, «Имеем доступ к Отцу в одном Духе, только один Дух дает нам возможность прийти к Богу». А в 5 главе, с 18 стиха, он говорит, «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Вот это слово «плеро» греческое, которое переводится как «исполняйтесь», означает «пропитывайтесь им, пусть каждая часть вашего существа будет наполнена Духом». И очень практический совет, как это делать, братья и сестры. Петь христианские песни хорошие, прославлять. Даже здесь стоит слово «пая и воспевая», одно из них лучше перевести «слагая мелодии Господу в своем сердце». Нужно даже, может, чуть-чуть даже сочинять какие-то свои песни во славу Божию. Так мы можем исполниться Духом. Пробуйте и увидите, что Дух Святой, о котором мы думаем, как им исполняться, приходит нам через пение и воспевание. Четвертое следствие участия в Божьем домостроительстве – это исполнять заповеданное. Еще давайте раз очнемся и проснемся. Мы посажены на небесах, но все еще здесь на земле. И апостол Павел говорит, теперь поговорим, как то, что вы сделаете здесь на земле, видится в свете небесном. Смотрите, можно сразу сказать, культивируйте здоровые семьи. 5 глава, 22 стих. Ну, пошло. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. И он же и есть спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ей себе славную церковь, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. И посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будет двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению к Христу и церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, и жена да боится своего мужа. Вот это тоже часть поведения в домостроительстве Божьем. Следующее. Культивируйте здоровые семьи, дети и родители. Смотрите, 6 глава, 1 стих. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господне». Дальше. «Культивируйте нормальные здоровые отношения на работе». 6 глава, 5 стих. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что над вами самими и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия». Задумывались ли вы когда-нибудь, что это часть божественного плана? Это домостроительство. Семья, в которой вы есть, требует определенного ухода. Отношения, даже профессиональные, требуют определенного ухода. Нравственная жизнь, моральная жизнь требует своего определенного воздействия. Почему? Потому что мы не свои планы исполняем, мы вписались в божественный план. А там только так. Сейчас вот, например, говорят очень много о расселении, о плане расселения из аварийного жилья. Мы когда сюда едем на собрание, смотрим там на один дом и думаем, когда же там план вот этот расселения состоится. Вот. Но те люди, которые знают, что этот план когда-то состоится, должны что-то делать, правильно? Не знаю, там ходить, может быть, куда-то надо, что-то говорить, я не знаю. Это когда-нибудь все разрушится просто, может быть, на глазах, а они там все еще живут. Ужас. Таких планов громадье, как говорят в народе, да, но есть один план. Если ты в нем, то будь добр. И последнее, пятое следствие из домостроительства Божия, оно состоит в том, что сражайтесь с сатаной всеоружием Божиим. 6 глава с 10 стиха. Наконец, братья мои, вот итог. Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьме века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресло ваше истинную и облегшись в броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угостить все раскаленные стрелы лукавого. Шлем спасения возьмите и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Сегодня мы до этой проповеди спели замечательную песню «В дизайне Божьем», песня «Нового Иерусалима». Помните, да? И говорят там, в нем тебе найдется место, если хочешь ты. Есть там такие слова, да. Если мы хотим, если свой план видим теперь в этом плане Божьем, в этом домостроительстве, то мы туда можем вписаться. Поэтому, как говорил один известный проповедник, планируя наперед, дождь пошел после того, как Ной закончил строить ковчег. Вдумайтесь, планируя наперед, дождь пошел после того, как Ной закончил строить ковчег. Недавно узнал такую интересную, забавную историю о планах наших. Известный писатель Бернард Шоу пришел к своему другу в Лондоне. Этот друг был скульптор. Его звали Якоб Эпштейн. И в студии у Эпштейна была большая глыба гранита. Бернард Шоу подошел к этой глыбе и сказал: «Что это будет?» Он говорит: «Я пока не знаю, я планирую». Он говорит: «О, планируешь?» Говорит: «Я тоже планирую. Я по несколько раз на день меняю свои планы». На что Эпштейн сказал: «Легко планировать, когда твоя рукопись весит несколько десятков граммов, а не когда это глыба гранита в 4 тонны». Да, ты можешь поменять что-то, переписать, но с глыбой ты так не сделаешь. Наша жизнь ваяется, братья и сестры. У нас есть план. У кого-то громадье, кто-то никто не планирует даже ничего. Психолог Карл Юнг говорил, что существует два типа людей, у которых есть планы на жизнь, у которых нету. Одни люди не любят планировать, а у других все должно быть в порядке. Каким бы людям мы ни относились, к какому типу людей, есть план Божий, в который нам нужно вписаться. Нас приглашает в этот дизайн. Говорит: участвуй в нем. Не меняй планы свои каждый день, а возьми просто и присоединись к этому великому домостроительству Божию. Оно должно быть практически выражено в каждой сфере нашей жизни. Моральной, семейной, профессиональной, в духовной и так далее. Впишись в Божий план. Я хочу, братья и сестры, сейчас вместе с вами помолиться о том, чтобы домостроительство Божие стало нам понятно, чтобы, больше того, каждый из нас был в нем участником. По милости Божией. Слава Ему. Аминь. Давайте помолимся.